предоставляю слово Владимиру Владимировичу Буру, старшему менеджеру PricewaterhouseCoopers. Он расскажет, я так понимаю, о налоговых аспектах секьюритизации.
Здравствуйте. Так, нормально? Тик-тик-тик-тик-тик. А перми... Давайте вы будете мотать, у вас как лучше получается. Ладно, хорошее начало. Я постараюсь, на самом деле, быть не техничным, насколько это возможно, когда речь идет о налогообложении, вот, потому что я не думаю, что участникам этой конференции будет интересно слушать о технических деталях налогообложения транзакций по секьюритизации, как российских, там, и, так и иностранных. Поэтому, в общем, постараюсь сконцентрироваться на самом деле на основных моментах и на основных тенденциях, которые сейчас существуют в нашем российском законодательстве, ну и, соответственно, как правительство вообще смотрит на развитие этого рынка. Можно следующий слайд, пожалуйста. Собственно, с налоговой точки зрения, основной вопрос секьюритизации – это так называемая налоговая нейтральность. Почему это важно вообще? Секьюритизация по сравнению с простым привлечением, ну, с простыми бондами, гораздо более сложный инструмент, который подразумевает участие гораздо большего количества людей, там, сервисеры, рейтинговые, ну, понятно, и то, и другое присутствует и в обыкновенных бондах, но помимо этого там существуют кэш-менеджеры и так далее, и тому подобное. То есть много, очень большое количество участников и очень много действий необходимо предпринять, чтобы совершить эту транзакцию. Соответственно, к чему это приводит? Естественно, это приводит к тому, что с точки зрения расходов на привлечение денежных средств, секьюритизация получается гораздо более дорогостоящим упражнением, нежели простой выпуск еврооблигаций или любых российских облигаций. Собственно, в связи с этим, с налоговой точки зрения, поскольку налог – это такой же расход для оригинатора этой транзакции, очень необходимо, очень важно, чтобы сама по себе транзакция не приводила к возникновению дополнительных налоговых издержек по сравнению с ситуацией, как если бы вообще никакой секьюритизации не было. То есть у вас есть портфель на вашем балансе, вы получаете от него доходы, вы платите с этого налоги, вот, это ситуация, когда у вас нет секьюритизации, что же у вас происходит, когда вы эти кредиты, соответственно, передаете с вашего баланса на баланс либо там ипотечного агента, либо иностранной SPV-шки, которая, соответственно, в свою очередь уже выпускает облигации и так далее и тому подобное. Вот, собственно, как показала практика российской секьюритизации ипотеки, на самом деле достичь более-менее нормальной налоговой нейтральности можно, поэтому в этом плане существующее налоговое законодательство, оно в принципе позволяет делать как и российские секьюритизации, так и трансграничные секьюритизации, достигая при этом более-менее нормального уровня налоговых издержек. Что же... Есть как бы определенные моменты, которые все еще требуют улучшения, а именно, собственно, те неопределенности, которые связаны с действующим российским налоговым законодательством. Потому что, ну, собственно, не секрет, если у вас есть определенный риск, в том числе налоговый, связанный с транзакцией, риск возникновения дополнительных налоговых издержек в зависимости от действий российских налоговых органов, этот риск, естественно, будет отражен в вашем проспекте эмиссии, и каким-то образом он негативно повлияет на ставку, по которой вы могли бы привлечь финансирование. Собственно, для оригинатора это, в конце концов, всегда вопрос денег. Вот. В этом плане, собственно, налоговый нейтралитет также подразумевает то, что оригинатор, когда он начинает секьюритизировать свои кредиты, он изначально знает, какие риски потенциальные связаны с этой транзакцией, с тем, чтобы каким-то образом возможно их оценить и понять для себя всю экономику транзакции. Ну и третий, наверное, момент, который связан с налоговой нейтральностью, это момент возникновения, собственно, налоговых издержек. Потому что в случае, если налоговые издержки у вас возникают немедленно, в самый момент, скажем так, момент времени один, когда вы только продаете кредиты, когда в нормальной жизни у вас бы возник там, через 5 лет, естественно, кредитовать бюджет и временную стоимость денег никто еще не отменял. Поэтому, собственно, вот эти вот три, наверное, составляющие. Есть основные составляющие налогового нейтралитета. Ну и, собственно, мы, как налоговые консультанты, но и оригинаторы, когда делают свои транзакции, рассматривают, считают экономику этих транзакций, обращают внимание на эти три момента. Можно следующий слайд, пожалуйста. Ну, собственно, что касается устранения одного из моментов, а именно неопределенности в отношении возможных налоговых издержек секьюритизации, мы активно, на самом деле, вместе с банковским сообществом в рамках Ассоциации региональных банков России работаем сейчас над проектом закона о секьюритизации, который в том числе подразумевает ряд изменений в российское налоговое законодательство, которые, в принципе, призваны убрать вот эти вот, скажем, непонятки в отношении возможных налоговых издержек, которые связаны как с российской, так и с трансграничными секьюритизациями. Собственно, основное, что есть в этих поправках, это поправки, касающиеся налогообложения НДС данных транзакций. Потому что, ну, грубо говоря, когда мы начинали там, в 2006 году, было непонятно, должны ли продажи кредитов облагаться НДСом или нет. Естественно, никто не облагал, потому что это огроменные расходы на оригинатора. Но, тем не менее, существовал большой технический риск, что вот кодекс у нас таким образом сформулирован, что есть в этой связи неясность. Тем не менее, изменения, которые там вступили в силу с 2008 года, позволили этот вопрос закрыть. Может быть, не самым удачным образом, до сих пор остаются какие-то вопросы в этом плане, но, собственно, вот эти вот поправки, которые банковское сообщество готовит, они призваны этот вопрос в том числе разрешить. Есть еще один, скажем, НДСный расход, который, к сожалению, является просто расходом для оригинатора и удорожает таким образом эту транзакцию. Это расход, это НДС, который оригинатор вынужден уплачивать на вознаграждение, которое он получает за обслуживание портфеля проданных кредитов. Это действует как в отношении российских секьюритизаций, так и в отношении трансграничных секьюритизаций. К сожалению, 18% на servicing fee, которое, в общем, составляет от половины процента от остатка кредитного портфеля до двух, на самом деле, это достаточно большой расход. Ну и, в принципе, мы работаем над тем и с Министерством финансов, и с Министерством экономики над тем, чтобы каким-то образом предусмотреть специальное освобождение от НДС, потому что в противном случае, если бы вы не проводили секьюритизацию, у вас без НДСные активы, и этот бы налог, в принципе, не возникал. Можно следующий слайд? Ну, собственно, вот я уже перечислил, да, еще следующий слайд тогда. И хотел бы, на самом деле, сконцентрироваться на двух, на мой взгляд, очень важных готовящихся изменений в российское налоговое законодательство, которые могут, скажем так, негативным образом повлиять на транзакции секьюритизации, хотя, естественно, они изначально, в принципе, не были ориентированы именно на это. Первое, собственно, и очень важное изменение – это попытки российского правительства ввести в российское налоговое законодательство концепции так называемой бенефициарной собственности. В первую очередь от неудачных формулировок, если они будут введены в налоговое законодательство, пострадают международные секьюритизации. Что происходит в международной секьюритизации? Кредиты переуступаются на некую иностранную компанию, которая, соответственно, после этого начинает получать платежи, которые совершают физические лица, или там, если у нас будет коммерческая недвижимость, юридические лица, в счет погашения своей задолженности. Часть платежей, которые, соответственно, перечисляются в пользу этой иностранной компании, она подлежит налогообложению в Российской Федерации так называемым налогом удерживаемого источника выплаты. А именно проценты и штрафные санкции, в случае, если они возникают, они подлежат налогообложению в Российской Федерации по ставке 20%. Вот, естественно, если эти доходы, этого налогообложения можно избежать в случае, если иностранная компания находится в юрисдикции, у которой существует соглашение об избежании двойного налогообложения вместе с Российской Федерацией. Вот. Традиционно такими юрисдикциями, которые используются для трансграничных секьюритизаций, являются Люксембург, Ирландия и Нидерланды. Вот. По соглашениям об избежании двойного налогообложения с этими тремя странами как раз предусмотрено освобождение от налогообложения таких видов доходов. Но во всех эти освобождения действуют только в том случае, если компания, получающая доход, является так называемым бенефициарным или фактическим собственником получаемого дохода. До текущего момента в российском налоговом законодательстве не было концепции, собственно, бенефициарной собственности. Есть в российском юридическом поле концепция юридического собственника, там, право владения, распоряжения и что там еще. И пользование, да, спасибо. Вот. А, собственно, бенефициарной собственности у нас такой концепции нету. Ну так вот, если же она будет введена, эта концепция, очень возможно, что вот эти вот иностранные компании, которые получают доходы из Российской Федерации, не смогут, не будут рассматриваться как бенефициарные или фактические получатели этих доходов и не смогут воспользоваться освобождением, предусмотренным соглашением об избежании двойного налогообложения. Собственно, это проблема не только секьюритизации, но и в очень большой степени любых еврооблигаций, которые выпускаются российскими компаниями с использованием таких иностранных SPV-шек. Мы со своей стороны активно работаем с Министерством финансов и с Минэком на тему правильных формулировок в российское налоговое законодательство в отношении этого вопроса. Вот. Сейчас, скажем, просто расскажу, каким образом происходят переговоры. У нас концепция такая, что хорошо, бенефициарную собственность вводить надо, потому что причина ее введения вполне очевидна, чтобы никто не мог незаконно пользоваться соглашениями и избегать таким образом налогообложения в Российской Федерации. Вместе с тем, в отношении данных структур, скажем так, и еврооблигаций, секьюритизации, наша позиция такова, что эти структуры изначально не направлены на избежание налогообложения российского. Вот, и поэтому такие структуры, и у них есть реальная бизнес-причина, почему это делается именно таким образом. Вот, в связи с этим мы, на самом деле, направили в Министерство в Минэк проект изменений, и в том числе предусмотрели освобождение специальное для таких структур, как еврооблигации и такие, как секьюритизации, с тем, чтобы в данных конкретных случаях, если у вас есть такая транзакция, такого налогообложения не происходило. Можно следующий слайд, пожалуйста. Второе, собственно, изменение, которое точно будет введено, ну, точнее, по крайней мере, очень сильные планы ввести, начиная с 1 января 2011 года, это изменение в отношении трансферного ценообразования в российском налоговом законодательстве. Каким образом это может повлиять на секьюритизацию? Ну, во-первых, в большей части может повлиять на то, каким образом будет определяться цена первоначальной продажи пула кредитов от оригинатора в ипотечного агента или на иностранную компанию. Вот. Дело в том, что, по крайней мере, тот проект, который был уже прошел первое чтение в Думе, он предусматривает несколько мер в отношении таких транзакций может предусматривать как то обязательное информирование налоговых органов о совершении такой транзакции, что будет подразумевать необходимость подачи дополнительных данных, а также предоставление налоговым органам или специальным органам, которые будут следить за трансферным ценообразованием, за правильностью применения цен, специальной документации, которая будет подтверждать рыночность, ну, в данном конкретном случае, цены, по которой будет переуступаться пул активов. Впрямую я бы не сказал, что вот это вот изменение каким бы то образом негативно может повлиять на рынок секьюритизации, но с точки зрения там, административных затрат для оригинатора, очевидно, это будут дополнительные затраты, потому что оригинатор в данном конкретном случае должен будет готовить необходимую документацию, которая еще непонятно каким образом должна быть подготовлена, общаться с налоговыми органами на данную тему, что всегда, в общем, вызывает у всех определенные проблемы. Наверное, как бы это все, что я хотел сказать вот, по теме по вопросам налогообложения. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста.
Такая тема, которая уже обсуждалась, и последний раз она возникла в связи с этой вебовской программой. О чем я вот говорил, там, конечно, мало у кого из банков, даже крупнейших, есть на портфеле собственные вот эти вот новые кредиты, обеспеченные, в большом количестве обеспеченные новым жильем, вот, да их еще скопить надо, поэтому возникает как минимум проблема накопления вот этих вот кредитов, которые удовлетворяют требования программы. И значительная часть банков не готова их или не имеет средств, чтобы накапливать за счет собственных средств. То есть необходимо их какой-то бридж-кредитование. Сейчас ВТБ, кстати говоря, вот такую программу разрабатывает, бридж-кредитование тех банков, участников вебовской программы, которым нужно необходимый объем накопить. И возникает вопрос, собственно говоря, налогообложения российских SPV, как они, ипотечных агентов, да? Если они выполняют функцию warehouse, то есть накапливают это дело. Вот. То есть я так понимаю, что никаких тогда льгот по налогообложению у них в этом случае не получается. Но есть ли какой-то легальный на сегодня дело способ, чтобы это налогообложение как-то избежать, это первое. Есть ли какие-то инициативы законодательные или разъяснения, там, в том числе в ЦФР, которые бы как-то предоставили с учетом важности и вот самой структуры какой-то правильный налоговый режим для SPV в роли warehouse?
На самом деле, вот в рамках той группы по закону о секьюритизации, да, там действительно поднимался этот вопрос, каким образом должны облагаться, ну, естественно, что они не должны облагаться, в данном случае СФОшки, так называемые специализированные финансовые организации, которые, в случае, если у нас не публичная секьюритизация, когда выпускаются облигации, а в случае, если у нас стадия warehouse, когда предоставляется бридж-финансирование. Собственно, эту тему, этот вопрос, он известен, он озвучен, и соответствующее освобождение, по крайней мере, предусмотрено в той версии законопроекта, который видели мы и, соответственно, который мы комментировали.
А вот в рамках нынешнего законодательства?
К сожалению, нет.
Не получается на основе каких-то нормативных, может, актов?
Дело в том, что у нас налоговое законодательство структурировано таким образом, что нормативные акты не являются актами о налоговом законодательстве. Налоговое законодательство состоит только из налогового кодекса и федеральных законов. Все остальное не акты налогового законодательства. Минфин имеет право выпускать разъяснения, да, но эти разъяснения не носят обязательный характер и в любом случае не могут урегулировать те вопросы, которые не урегулированы кодексом и законами.
Спасибо.